Глава 8. «Ты уверен, что привел нас в правильное место?» «Кажется, уже в пятый раз терзал я бедного Миуру». «Да, уверен». Также в очередной раз огрызался он, тыкая пальцем в бортовой компьютер, куда он сгрузил данные со своего индивидуального планшета. «Вот здесь мы встретили его в прошлый раз, и я зафиксировал скорость, траекторию и даже учел дрейф. Он должен быть где-то здесь, я уверен». «Ну и где же он?» — уточнил я. «Да откуда я к хаосу знаю?» — взорвался навигатор.
«Антон, спокойно».
Инесса положила мне на плечо руку. Я вздохнул пару раз и выдохнул, нормализуя дыхание и работу сердца. Действительно, что-то я стал нервный в последнее время. Да и как не быть нервным, если весь мой флот болтался сейчас черт знает где, оставив Сальватор фактически беззащитным, и уже третьи сутки мы рыщем в межзвездном пространстве, пытаясь нащупать радарами нашу цель. Да, по душу линейного крейсера, который, как мне уже кажется, я вообще встретил в прошлой жизни. Так много времени прошло, и так сильно все поменялось. У меня был огромный расчет на то, что зачумленный крейсер будет небоеспособным. В принципе, на это намекало отсутствие его активных действий в прошлый раз. Но на всякий случай я перестраховался и взял все, что у меня было. Полностью укомплектованный казарский и оба фрегата сейчас осторожно исследовали окружающее пространство. Плюс истребители-штурмовики были разосланы во всех направлениях. Радиус поиска расширялся, но все еще не давал никаких результатов. Четверо суток занимал путь от Сальватора до сюда. И если не до Император там что-нибудь случится, еще четверо суток мы будем плестись обратно. А в условиях прорыва хаоса это охренеть сколько времени. Честно говоря, уже очень хотелось плюнуть и вернуться обратно, но уж слишком заманчивым был этот приз.
«Штаб, это Гюрза. Мамочка нашла вашу пропажу».
Рядом заржал бригадный генерал Кинг. «Вот вообще не удивлен».
«Штаб, передаю телеметрию».
Послышался голос ветерана. На экране возник огромный силуэт линейного крейсера. Побежала точка идентификации. Да, именно так. Адмирал Шейер собственной персоной. Мы нашли его.
Линейный тяжелый крейсер «Адмирал Шейер». Проект «Меркурий». Принадлежность. Линия «Хайзенберг». Статус. Пропал без вести. Последнее место дислокации. Последний пункт назначения.
«Гюрза, держитесь на безопасной позиции. Сопровождайте его и не предпринимайте агрессивных действий».
«Принято, штаб».
Я увидел, как восьмерка громовержцев сбавила скорость, и рядом с ними на радаре появилось большое красное пятно, обозначавшее нашу цель. Я повернулся к Дюреру, который, оставшись безлошадным, присоединился к нашему штабу и глянул на капитана авианосца Бауэра и отставного летного генерала. Собственно, как бы я ни хотел, но именно эти люди являлись профессионалами. Именно на их мнение мне нужно полагаться. Хотя последнее слово будет все равно за мной. «Ну что, господа, как действуем?» Вот это я понимаю, абордажная команда. 15 космодесантников в полном боевом снаряжении стояли передо мной в ангаре, расслабленно держа в руках огромные пушки. К сожалению, не хватало буквально 3 рабочих доспехов, чтобы укомплектовать всех имеющихся. Но это дело наживное. Итак, из 5 нерабочих, проявив чудо смекалки, технари собрали 1 полурабочий, чтобы образовать привычные тройки. В доспехе частично не работали приводы, и его торжественно вручили майору Пейну, суперсолдату среди суперсолдат. Его дефект в виде астральной течи становился преимуществом после подзарядки эссенсом. И уж тогда получался реальный суперсолдат. Вторая часть моей абордажной группы выглядела еще забавней. Орки, чья броня была собрана по образу и подобию доспеха космодесанта, отличаясь от нее крепостью, ведь таких уникальных сплавов у меня не было. 4 комплекта переделанной космодесантной брони надел Хрум и 3 его помощника. Остальных, используя все, что только можно за 1,5 месяца непрерывной работы, мы также нарядили во что-то похожее. Тем более, что анатомия орков немного, но отличалась от космодесантников. Итак, 15 космодесов, 2 дюжины орков и 5 одаренных. Да, Инесса снова осталась на корабле. Ее ужасающий дар нам пока не был нужен, ведь наша цель была захватить корабль, а не разрушить. Итого, пары Вандаса Накамура, Казарская Смирнов. Если первая была чисто ударная двойка, то во второй Алиса должна была прикрыть нежную задницу ментата, что последнему совсем не нравилось. Ну и я. а еще сотня спецуры, основной задачей которых было держать тылы и подчищать за нашими ударными группами. Кстати, это было неожиданным нововведением с моей стороны. Пафосный космодесант всегда шел в бой в одиночку, и не всегда это приводило к нужному результату. Я уделил время тактике и стратегии космодесанта, переговорив со старыми и новыми ребятами. К слову, среди новичков было всего два рядовых бойца. Все остальные были как минимум командирами отделений, что в очередной раз заставило меня усомниться в стратегии комплектования персонала подразделений Империи. По аналогии с основными флотскими офицерами, 18 космодесантников, при наличии рядовых, можно было развернуть в полноценный полк. Мечты, мечты. Где ж мне найти столько космодесанта? Так вот, предполагалось, что космодесант будет действовать в такой обстановке, где очень сложно действовать обычным бойцам, без оглядки на возможные дружественные потери. Это означало, что космодесант мог фактически кинуть гранату себе под ноги, расчищая пространство и рассчитывая на свою толстую броню. Но такое действие могло бы повредить малозащищенным бойцам-простолюдинам. После того, как это услышал, множественные повреждения, а точнее отсутствующие конечности у ветеранов, мне стали более понятны. Хотя я сдержался и не спросил, сколько конкретно рук и ног они оторвали по собственной инициативе. И если в условиях абордажа и узких корабельных территориях это было оправдано, то на открытой территории суровым имперским воякам часто прилетало в спину из засад. А ведь этого можно было избежать, если бы за ними шла группа зачистки и контролировала пройденный путь. На это у меня и был расчет. И да, я попросил ребят из космодесанта на всякий случай не швырять гранаты себе под ноги. Мы несколько раз попытались связаться с крейсером, пытаясь выяснить обстановку. На этот раз нас не удостоили даже демоническим ревом, что раздался в прошлый раз. Осторожно подтянутый истребитель не встретил ни один выстрел из внешне целых батарей ПКО. Фрегаты, которые тоже осторожно попытались спровоцировать корабль, также безнаказанно к нему приблизились. Ну что ж, тогда абордаж. Одновременно с Казарского было запущено несколько обманок, в гуще которого шел наш десант, беспрепятственно добравшись до гостеприимно открытых взлетных палуб. Да, линейный крейсер был не авианосцем, но тем не менее авиакрыло у него было. Высыпавшись из ястребов, я увидел стоящих вокруг таких знакомых громовержцев, которые Империя уже давно списала, но в опытных руках таких пилотов, как Гюрза, эти мощные бронированные корабли оказались тем еще оружием. Надеюсь, их можно будет восстановить. И да, как показал анализатор, на крейсере частично осталась атмосфера. Содержание кислорода было пониженным, но им вполне можно было дышать. Это показывало то, что источник питания в норме и регенерационная воздушная система работает. Уже на взлетной палубе были найдены полуистлевшие трупы. Кажется, здесь был нешуточный бой. Интересно, сколько в итоге демонов осталось на корабле? Собственно, алгоритм стандартного абордажа, согласно уставу ВКС Империи, если он устроен не для грабежа, а для захвата, был один и тот же. Захват рубки и машинного отделения. Мы не стали придумывать велосипед и сделали так же, разделившись на две группы, оставив третью на всякий случай прикрывать место посадки. В случае неприятности и нашего поспешного отступления они должны были прикрыть его. Первый иссохший одержимый в робе техника встретился нам в коридоре. Он стоял и долбился головой об переборку. Увидев нас, он оживился и побежал, яростно размахивая лапами, которые заблестели, напитываясь энергией. Ну, конечно же, он не добежал. Выстрел из монструозной винтовки космодеса разнес не только его голову, но и верхнюю часть тела. Я с уважением посмотрел на Костю Полева. Это реально ходячий танк какой-то, с соответствующей толщиной брони и нездоровым калибром. «Орда-3, это Орда-1. Как у вас?»
«Пока чисто», — ответила Райли, чья группа шла к двигательному отсеку. Самое странное, что, тестируя лимб, я не видел ярких отсветов, характерных для сильных демонов. Лишь несколько блеклых точек одержимых. Неужели я зря потратил все это время, и нужно было прийти сюда значительно раньше? Больше никакой защиты на этом корабле нет. Мы практически подошли к рубке, когда на плечо мне легла рука Пашки.
«Стой, подожди!»
«Стоять!» — рявкнул я, затормозив свои порядки, и повернулся к Смирнову. «Что такое?»
«За перегородкой что-то странное».
Я заглянул в лимп и увидел три блеклых пятна, означающих полудохлых одержимых. «Я ничего не вижу».
«Да я и сам ничего не вижу. Это-то и смущает».
За бронестеклом скафандра я увидел нахмуренный взгляд друга, так не свойственный его обычному оптимизму.
«Я кое-что чувствую, но не могу это идентифицировать». «Так, давай, что конкретно ты чувствуешь?» «Там кто-то есть, определенно кто-то есть».
Он ткнул пальцем в сторону отсека.
«Такое ощущение, что оно то ли пребывает в спячке, то ли прикрывается ментальным полем. Хотя какое же это ментальное?»
Тут же поправился он. «Ну да, я понял его мысль. Что это за поле такое, которое может прикрыть ярчайшие отблески демонов в лимбе?»
«Угу»,
— только и сказал Пашка. «И что нам делать?» — нахмурился я. На что увидел изумленный взгляд друга. «Да не, это риторический вопрос», — отмахнулся я. «Мысли вслух, так сказать». Я окинул взглядом свою маленькую армию.
«Орда-3, это Орда-1!»
Первонаперво вызвал я Райли.
«Слушаю».
«Притормозите пока. Орда-2 кое-что почувствовал, но не может объяснить, что. Мы сначала проверим, а потом вам доложим».
«Слушаюсь».
Без пререканий и сомнений донесся до меня голос Ван Дассел. Я посмотрел на большую дверь в шлюзовую, которая отсекала командную секцию от остального корабля. Нет, это не значило, что сразу за дверью находился мостик. Это значило, что мы просто заходим во внутреннюю секцию корабля, построенную, бронированную и оборудованную вокруг командного мостика. Меня всегда веселили старые фильмы и мультики, где на огромном линкоре капитан находился в носовой части корабля, и от пустоты космоса и злобных врагов его отделяло лишь тонкое бронированное стекло. И как эти кораблики лихо перли на другие линкоры в лобовую атаку. И почему-то именно в командную рубку никто никогда не попадал. В реальности командный пост был одним из самых защищенных мест на корабле, и это правильно. Он являлся фактически мозгом. А без мозга, как известно, человек может существовать, но существовать очень плохо. Я подошел к панели открытия дверей. До этого момента все двери открывались без всяких кодов и защит, что было удивительно. Как будто враг хотел, чтобы мы беспрепятственно шли вперед. Я повернулся к бывшему комбату Полеву, который возглавил три звена космодесанта, доставшихся моей группе.
«Ну что, Костя, никто, кроме вас?»
— усмехнулся я.
«Так точно», — прогудел здоровяк. «Давай уже, открывай эту дверь и дай нам повеселиться».
Он махнул на переборку. Я улыбнулся и хлопнул по кнопке. Дверь медленно поползла вверх. Космодесант, не дожидаясь открытия, закатил внутрь несколько светошумовых гранат и сунулся вслед, и тут же вылетел обратно, вынесенный сильным взрывом и потоком огня. Хорошо, что все остальные стояли вдоль стенок.
«Живы?»
— с тревогой спросил я, глядя, как ошеломленные космодесантники медленно поднимаются на ноги. Краска у них полностью на доспехах выгорела, однако сам доспех вроде цел был.
«Какого хаоса?»
Находящаяся рядом Алиса быстро засунула внутрь голову и отпрыгнула.
«Я боюсь ошибиться, но там, кажется, титаны хаоса».
Я просто хлопнул по кнопке закрытия, и дверь поползла вниз. Как только она захлопнулась, с другой стороны в дверь вломилось огромное тело, и двойная створка из почти сантиметровой брони прогнулась внутрь.
«Ты в своем уме?»
— спросил я ошеломленно у Алисы. Та развела руками.
«Это все, что я могу предположить».
«Титаны хаоса» — детская сказка, которая рассказывала про древние битвы имперских героев, которые проходили на территории хаоса, куда отважные герои древности ходили в рейды, дабы превентивно ударить по врагу. Это были полумифические монстры, которым нужно было длительное время, чтобы созреть. Фактически это сплав плоти, души, сознания других живых существ. Собирая их вместе, требовалось время, чтобы из многих отдельных индивидов получилось одно нечто ужасающее и предельно мощное.
«Ну тогда, в принципе, логично. Почему здесь на корабле измененных раз-два и обчелся?»
— хмыкнул Пашка под тяжелые удары с той стороны. «Кажется, эта дверь продержится недолго». Ошеломленный космодесантник встал на ноги. Доспехи проводили самодиагностику.
«Как вы?»
— спросил я у Полева, чья тройка первая вошла и попала под удар.
«Пара сломанных ребер, но это ерунда»,
— скривился старый солдат.
«Но вообще сила удара потрясает».
«Что там видели?»
«Честно говоря, это было быстро. Доставай планшет»,
— кивнул он мне. «Ну да, доспех космодесанта был оборудован камерами для фиксации их действий. Запись заняла ровно 2 секунды. Вот спадает отблеск от наших светошумовых гранат, и вот 3 тени, похожие... Я даже не знаю, на что они похожи. На переплетении костей, как будто комок трупов ломился вперед.
И вот в этом комке трупов возникла щель, откуда вылетел этот высокотемпературный огонь, очень близкий к плазме. Подозреваю, что если бы впереди шли мы в наших обычных боевых пехотных скафандрах, то одними переломами ребер мы бы не отделались.
«Загляни в лимб!»
— крикнул Пашка. Я заглянул и увидел, что ранее те блеклые три пятна медленно разгораются.
«Они реально были в спячке!»
— прокомментировал Смирнов.
«А вот сейчас уже начинают притягивать энергию. И в наших интересах не дать им раскочегариться на полную».
«Согласен», — кивнул я. Быстро проинструктировал Райли держать оборону и не идти пока вперед, которая без капли эмоций в голосе подтвердила получение приказа. Я посмотрел на дверь, которая держалась уже из последних сил. Бесполезно хлопать по кнопке. Она настолько деформирована, что механизм ее просто не поднимет. Осталось только подождать, когда твари с той стороны выломают ее самостоятельно.
«Занять оборону!»
— сказал я. По краям коридора было несколько отсеков, куда мы загнали всех поддерживающих десантников, оставив на переднем крае лишь космодесанты орков. Сами мы заняли также лучшие места, наполовину спрятавшись, чтобы в случае чего нырнуть внутрь и уйти от волны пламени.
«Я, кажется, могу нащупать их мозг и кое-что попробовать»,
— неуверенно сказал Смирнов.
«Кое-что?»
— уточнил я.
«Так, не отвлекай!»
— крикнул Пашка. Еще несколько ударов, и дверь отлетела в сторону, повиснув скомканной и изодранной на соплях. Первое, что оттуда вылетело, это был снова поток пламени, от которого все мы укрылись. И тут я увидел воочию, как вперед выступили два кошмарных создания. Я даже, честно говоря, не понимал, где у них что. Это не было в полном понимании аналогом реальной жизни. У него не было ни рук, ни ног, он сам являлся этим всем по отдельности. Что-то в виде суставчатых лап, переплетенных из человеческих костяков, такое же тело. Да я даже не понимал, как оно двигается. И тут произошло самое интересное. Титанов было трое. Все они были разных размеров, как будто напитавшись тем, что успели подтянуть. Ну, то есть, кто сколько людей на переплавку успел ухватить, то столько и собрали. Впереди шли два помельче, сзади шел совсем здоровый. Ну вот этот здоровый внезапно пыхнул огнем, натурально поджаривая задницы своих собратьев.
«Твою же мать!»
Услышал я тихий голос и, обернувшись, увидел, как Пашка оседает на пол, подхваченный под мышки Михаилом. «Вот это зверюга!» — оценил я содеянное. «Это не Пашка Смирнов, я вырастил монстра!» Передние твари завизжали, кусочки их плоти горели. Они заметались по коридору, пытаясь разобраться, в чем дело. «Самое время вступать нам!»
«Огонь!»
Тут разверзся ад в отдельно взятом месте, а именно на подступах к рубке бывшей гордости благородной линии, линейного крейсера «Адмирал Шейер». Ребята действительно палили со всех сторон, из всего, что можно, надвигаясь вперед. Зеленые тени метнулись вперед.
«Охота!»
— заорал Хрум, гоня вперед своих соплеменников. Орки набежали на расстреливаемую первую пару и быстро перебежали к отставшему. Их здоровенные топоры заработали, отсекая целые пласты спекшейся плоти и не давая врагу как-то противодействовать. И тут получился следующий сюрприз. Враг ментально завизжал, и от его тела, оказавшегося эпицентром, во все стороны разошлась ударная волна, раскидав орков. То есть он не просто может огнем плеваться. Следующий финт чудовища был еще более удивительный. Из его тела, как шипы дикобраза, полетели заостренные костяные копья. И нет, это не была просто кость. Я видел, как светился каждый из этих кусков, напитанный энергией подпространства. Послышались недовольные ревы орков, которые они всегда издавали вместо криков боли. Зеленые тут же попытались, вместо того, чтобы уйти в укрытие, просто и без затей вновь броситься на врага. «Да что ж такое происходит?» Я матюгнулся и ломанулся вперед, буквально пробежав под ногами у двух искалеченных, но никак не собиравшихся сдохнуть титанов. Подобравшись на нужное расстояние, я без затей хлопнул пузырем. И, кажется, успел вовремя. Напитавшиеся силами куски костей, уже буквально оторвавшись от тела, погасли, и все тело как будто немного осело под своей тяжестью на пол. Это было чертовски вовремя, ведь разлет зачарованных копий вынес бы большинство зеленых, что сейчас так яростно рубили здоровенное тело. Ну и я решил присоединиться к общему веселью и прыгнул вперед, занося взвывший от восторга меч высоко над головой».